Вновь рад с вами встречаться, ответить по возможности на ваши вопросы. Петр Ковалев, я учусь в семинарии на третьем курсе, и мне скоро рукополагаться. Но на работе предлагают контракт на 4-5 лет с обучением за границей. Как советуете поступить? Помните, что в Евангелии сказано? Положивший руку на рало, на плуг, не оборачивайся вспять. Когда поступал в семинарию, ты положил руку на плуг, чтобы быть верным служителем Церкви Христовой в будущем. Такое намерение, как ты пишешь, было у тебя. Так вот, если ты хочешь и мир не оставить, и вроде бы как быть близок к Церкви, к Богу, такого не бывает. Мир от тебя будет требовать своего. Здесь нужна твердость. Но если ты чувствуешь, что у тебя вообще, хотя ты учишься и в семинарии, и такое бывает, нет пасторского призвания, тогда реши себе раз и навсегда. Ты пойдешь иным путем, но оставайся честным, порядочным человеком и добрым христианином. Желаю тебе всего самого доброго. И самое главное, много раз подумай над таким серьезным шагом. Но подумай с молитвой и советом ближайшего священника, а может быть и владыки своего. Я прочитал у Иоанна Кронштадтского, Иван Статьев пишет, «Моя жизнь во Христе», что у святителей можно учиться проповедовать Слово Божие. Но я вспоминаю, как один священник сказал, что Христос фразу «идите, научите все народы» сказал апостолам. Ее неправильно понимают сектанты. Как мне быть? Должен ли обычный православный христианин проповедовать о Христе словом? Спаси Господи, дай Бог вам здоровья. Я не думаю, что относится это только к апостолам, шедше научите вся языки. Да, первоначально это относилось только к апостолам, потому что конкретные были люди. Но каждый из нас должен слово о Христе нести. И первая наша проповедь – это наша жизнь. Как мы живем? Когда люди знают, что мы православные, мы ходим в храмы, наша жизнь – самая лучшая проповедь. Но и проповедь через слово даже человека, который не является носителем священного сана, нести Слово Божие никем не воспрещается. Что говорит апостол? «Будь готов дать ответ каждому вопрошающему тебя о Христе». Кому сказал? Что он сказал? Епископам или священникам? Просто людям говорит. Поэтому Слово Божие, будь свидетелем. А у нас так и получается, что сектанты говорят, мы проповедуем, мы можем, а мы говорим, нет, у нас пусть проповедуют только священники. Еще раз повторяю, неси Слово Божие и ближним, и дальним в меру твоего разумения, но не от своего только ума, а по совету святых отцов, опытных наставников, и Господь пусть помогает тебе в этом. Виктория Еремеева, Ульяновск. «Здравствуйте, владыка! Пишет вам Лена. Как я могу помочь мужу, умершему не своей смертью? В какие дни в церкви их можно поминать? Пожалуйста, подскажите». Как ты можешь помочь мужу не своей смертью? Ну, очевидно, что-то трагедия какая-то была. Молитва, конечно. Есть церковная практика. Самая сильная молитва – это когда подают на божественной литургии, пишут записочки и вынимаются частицы, которые омываются кровью Христовой во время божественной литургии, и священник в алтаре молится за твоего мужа. Еще очень хорошо, если бы ты сама смогла читать псалтырь, то псалтырь. Это нетрудно узнать, как это делается, в какой-либо церкви подойдешь, узнаешь. Читать псалтырь о своем муже дома. Ну а самая сильная помощь – это от милостыни. Ты, наверное, скажешь сейчас, я ж не очень богатый, какая милостыня. Но милостыня бывает не только вещественная, но и добрым словом, и руками помочь кому-то. Идешь, старушка брошенная, пойди, помоги ей убраться, поухаживай за ней. И внутренне иди с мыслью, что это моя милостыня, честь моего покойного мужа. И Господь будет давать и тебе утешение, и мужу послабление. Помогай тебе, Господь. Любовь Костяева, Ульянов. Здравствуйте, владыка. Я очень переживаю из-за войны на Украине. Чтобы Россию не втянули, может ли остановить войну коллективная молитва за мир? Конечно, может. Что и делаем мы все по благословению Святейшего Патриарха. Во всех наших храмах постоянно совершается за божественной литургией молитва о мире в нашей братской Украине, с нашим братским народом. И в частной молитве за это надо молиться, где двое или собраны во имя мое, там и я посреди них. Молитва – это очень сильное оружие против всякого насилия. Таня Путина. Владыка, скажите, пожалуйста, почему нельзя заниматься йогой? Почему нельзя заниматься йогой? Потому что это ложный путь религиозного искания. Нередко бывает, почему нельзя принимать лекарства, которые не прописаны врачом? Или почему нельзя пойти, особенно через лес, через болото, дорогой неизведанной, потому что можно заблудиться, можно погибнуть? Также и йога. Это путь не к Богу, а от Бога. Это путь, который ведет, к великому сожалению, не к истине, а к заблуждению. Часто звучит вопрос, а можно ли заниматься спортом и особенно силовым спортом, когда речь идет о боксе, о карате, не знаю, какие-то иные, можно, неплохо, пожалуйста, развивайте крепкие, здоровое тело. Мы не знаем, что в жизни может случиться. Мы же видим, и войны бывают, и защитить надо себя и близкого, может быть, от неких негодяев. Но вопрос другого характера. Вот я бы не советовал увлекаться восточными единоборствами, которые носят некий религиозный налет. Вот это уже опасная вещь, да? Вот когда он чистый физический спорт, это одно дело. А когда с религиозными ритуалами, это совершенно другое. Так вот, занимайтесь там, где спорт является чистым спортом. Но, с другой стороны, приобретая через спорт какие-то большие возможности, не используйте их, эту силу, для зла. А пусть это ваш багаж физический будет для добрых дел, защиты ближних, отечества, ну и еще каких-то жизненных обстоятельств. Занимайтесь спортом, но разумно все же, чтобы не было тоже перекоса. Не одни мышцы, но и душа, чтобы у вас также развивалась и помнила о Боге. Татьяна Стародубцева, Санкт-Петербург. Я способствовала тому, что мой бывший муж изменил мне. Изменил имя, извините. Грех ли это? Я думаю, что это нехорошо. Уж имя дается один раз. А вот когда мы по какой-то прихоти своей меняем свои имена, то это не есть хорошо. Правда, я не знаю, что за имя было и на какое имя изменили, но все-таки в целом это не очень-то хороший путь. Александр Игнатко. В Библии написано, что суббота – Божий день. Но почему же во всех православных церквах, именно у нас в городе, за другое говорить не буду. Нет служб в этот день, а служба проводится именно в воскресенье. Мама говорит, что суббота – это святой день у иудеев, у православных воскресенье. Права ли она? Если работа в субботу, и что делать? Является ли работа в этот день грехом? Заранее спасибо. Да, конечно, мама, ваша права. У христиан воскресный день является днем святым, днем покоя, днем посвящения Богу, молитве, хождения в храмы. Действительно, суббота – это иудейская традиция. Вы говорите, что у нас нет служб в субботу. Я не знаю, вот откуда не написано письмо. Если из Ульяновска, то я, в общем-то, прослежу. Мое указание было дано, чтобы в субботу обязательно, конечно же, совершались богослужения. Но если, коль нет, пойди, может быть, в другую церковь. Можно ли работать? Можно, если есть в этом необходимости, есть силы. Нельзя, как вообще, есть друг друга и делать непотребное что-то, а трудиться – во славу Божию, да еще если помогаешь другим, это доброе и нужное дело. Валерий Андреев, Москва. Прошу ответить на мой вопрос. Когда говорят в конце молитвы «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа»? Аминь. А когда просто аминь? Ну, вы знаете, вопрос такой, он немножко такой риторический. Обычно вот говорят «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», благословляют что-то и говорят «аминь». И даже верующий может перекрестить, да. А что такое «аминь» вообще? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа ясно, что мы прославляем Святую Троицу. И в честь Святой Троицы мы совершаем какое-то действие. Или же начинаем молитву, или какое-то дело доброе. И говорим «аминь». «Аминь» – это вот утверждение «истина так». Ну, а может, аминь вот просто быть сказано, вот кто-то там общается и говорит между собой, и какую-то истину преподносит. И тогда человек, который слышит, то может тоже сказать «аминь». Ну, согласились. А бывает и так в простонародье, желая прекратить какие-то разговоры, все оно, или, может, они бесполезны, говорит «аминь». То есть достаточно, хватит, да? Но это уже такой бытовой характер носит. Но вообще-то аминь – это вот истина так, утверждение. Оля, Олюшка, Грозный. Ну, замечательно, был я там много раз. Вот хочу крестить сыночку. Сыночка выбрала крестного для него. Но тоже уже крестный мальчику, есть у него крестная. Ему сказали, что пока тому не исполнится 7 лет, ему нельзя крестить нашего малыша. Так ли это? Спасибо заранее. Не так это. У детей, так обычно детей, сколько может быть? И один, и два, и три, и пять, вот это и десять. Также и крестные. Пожалуйста, если тем более верующий человек, можно крестить, независимо от того, что первому крестнику не исполнилось 7 лет.